Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашиаха через недельную главу Талдот. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Талдот. Давайте сразу определимся со значением самого слова Талдот. Словарь Стронга дает нам перевод слова «талдот», это по Стронгу 8435, как происхождение, родословие, список поколений, род, семейство. При этом слово «талдот» происходит от глагола «ялат» по Стронгу 3205, «рожать о матери», «рождать об отце». И можно подумать, что это слово говорит нам о генеалогическом древе рода. Знаете, как родословную рисуют на бумаге в виде дерева. Но если посмотреть на то, где еще используется это слово в Торе, то можно видеть, что это слово относится не только к родословным человеческого рода, но также, например, и к родословию всей земли и неба. Например, во второй главе книги Берешит, в 4 стихе, там, где речь идет о происхождении неба и земли, там тоже используется слово «талдот». В синодальном переводе написано, Берешит, 2 глава, 4 стих, «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Адонай Элохим создал небо и землю». Но если этот стих читать на иврите, то можно увидеть гораздо больше информации, которой, по сути, в переводе не видно. Если коротко и по сути, то вот именно этот текст, 4 стих, Берешит 2 глава, на иврите, нам говорит о порождениях этого неба и этой земли, о Талдот. То есть о том, что родили эта земля и это небо после того, как были сотворены в замысле Всевышнего. И все это будет происходить в дне сотворения при вечном всесильном нового неба и новой земли. Вот давайте прочитаем на иврите и посмотрим, как это звучит в пословном смысловом переводе. Берешит 2 глава 4 стих. Эла талдот ашамаем в аэрец, то есть определяющий артикль гей а мы читаем. Он говорит, что речь идет именно о нашей земле, вот об этой земле и об этом небе, в которых мы сейчас живем. Б хи барем. Боем асот Адонай Элохим эрец в ашамаем. Значит, пословный перевод такой. Вот порождение этого неба и этой земли при сотворении их, и стоит глагол «бара», то есть речь идет о сотворении в замысле Всевышнего. А дальше «в дне создания» – «осе». А «осе» – это уже конечный результат. То есть был замысел, было сотворение. Ну вот промежуточный глагол «вайцер», когда Всевышний творит Адама, можно сказать, лепит из глины его тело. А асе – это уже законченный вариант, когда исполняется цель замысла. Так вот, как раз здесь все это в дне создания асе, то есть конечный результат замысла, Адонаем всесильным неба и земли без определяющих артиклей. Таким образом, получается, что все, что мы читаем в священных писаниях от книги Берешит и до того момента, в книге Откровений, как мы увидим новую землю и новое небо, то вот все это, вот этот четвертый стих, называет порождениями этого неба и этой земли в дне создания Адонаем Всесильным нового неба и новой земли. И такое понимание подкрепляется первым стихом первой главы книги Берешит, если читать в прочтении школы Шамая. Помните, мы уже говорили об этом. Шамай читает первый стих так. «Бара шеит бара, Элохим эт ашамаем ве эт аэрец». Почему так можно читать? Потому что изначально Тора была записана без пробелов, и поэтому можно читать как «Берешит бара Элохим эт ашамаем ве эт аэрец», как и переводится у нас, это прочтение школы Гилеля. «Вначале сотворил Всевышний это небо, эту землю». А Шамай тот же самый текст считает «Бара шеит бара, Элохим эт ашамаем ве эт аэрец». И то, и другое прочтение 100% легитимно. а переводится как «сотворил, чтобы перетворить всесильный это небо и эту землю». Другими словами, эта земля и это небо как бы являются исходным материалом, из которого Всевышний будет творить новое небо и новую землю. И все это будет происходить через порождение толдот вот этого неба и этой земли, где мы сейчас живем. А когда мы смотрим, как происходит этот процесс творения в первой главе Берешит дальше, то мы видим, что в третьем дне творения Тора нам говорит о том, что земля вместо дерева плода, которое должно производить плод семенем по роду своему, произвела просто дерево, которое производит плод семенем по роду своему. И когда мы читаем дальше о том, что Адам согрешил и был изгнан из Ган-Эдена, и тоже стал рождать детей уже по образу и подобию своему, хотя изначально до грехопадения был сотворен всесильным по образу и подобию Сына Всевышнего, то здесь мы уже видим вот эту связь, каким образом порождение земли переходит в порождение Адама, и не случайно само слово «Адам» является производным от слова «Адама» – «земля». Дальше в Торе слово «толдот» мы уже встречаем в порождениях Ноаха, где речь идет о том духовном труде, который совершил Ноах на своем жизненном пути познания Всевышнего. Это уже Берешит 6, глава 9 стих. Буду читать сразу на иврите. «Элэ толдот Ноах, Ноах, иш цадик, тамим, гая бедератав, эт айлахим хитхалых Ноах». И в пословном переводе это звучит так. «Вот порождение Ноаха, Ноах, муж праведный и целостный в роде своем, со всесильным шел, к себе наступая на себя, Ноах». Другими словами, здесь мы уже видим, что Ноах, который рожден от своих родителей, родил внутри себя Ноаха, мужа праведного и целостного. Складывая все вместе, мы приходим к пониманию того, что само слово «толдот» следует понимать не только как родословие, в смысле генеалогическое дерево рода человеческого, но также и то, что порождают это небо и эта земля на своем пути в новое небо и новую землю. И как мы видим, эти порождения напрямую связаны с теми делами, которые делает человек на своем жизненном пути в будущий мир. А в книге Откровения, 14 главе, 13 стихе написано: «И услышал я голос неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Проповедь я так и назвал: «И дела их идут вслед за ними». Вот эти дела людей, которые идут вслед за ними, Тора тоже называет толдот. Вот из всего, что мы говорили, это можно увидеть. И забегая вперед, чтобы вы сразу понимали, о чем мы будем говорить, хочу сказать, что именно толдот – суть. Дела человеческие, которые идут за людьми, именно эти толдоты определяют судьбу этих людей. В притчах Соломона написано, 29 глава, 26 стих, «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба, в Торе стоит слово «мишпат», справедливый суд человека от привечного». Другими словами, Всевышний смотрит на эти толдоты, то есть на порождение человека, и судит его по его делам. А в итоге эти суды как раз и определяют судьбу человека, то есть то, как он проживет свою жизнь в этом мире. Приведу несколько текстов священных писаний, чтобы мы все могли увидеть, насколько важны те дела, которые мы делаем, которые идут вслед за нами и определяют нашу судьбу. У пророка Иеремиягу, 25 глава, 6 стих написано: «И не ходите вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла». Вот эта мысль очень важна. «Не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла». То есть из этого текста можно видеть, что зло приходит в жизнь человека именно через то, что человек своими делами прогневляет Всевышнего. Это также видно из следующих текстов священных писаний, которые мы сейчас прочитаем у пророков. Еще раз пророк Иеремиягу, 32 глава, 30 стих написано: «Ибо сыновья Израилевы и сыновья Ягуды только зло делали перед очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Адонай. Дальше пророк Иехескель, 24 глава, 14 стих. «Я привечный, я говорю, это придет, и я сделаю, не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим буду судить тебя, говорит Адонай Элохим». Ну, здесь, наверное, комментировать нечего. Сразу все становится ясно. По путям твоим и по делам твоим буду судить тебя. Пророк Осия, 12 глава, 2 стих, написано: «Но и с Ягудой у Привечного суд, и он посетит Якова по путям его и воздаст ему по делам его». Опять воздаяние по Талдот, по тем делам, которые делает Яков. Дальше пророк Захария, 1 глава, 6 стих. «Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших?» Вопрос. «И они обращались и говорили, как определил Адонай Цеваот поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». То есть, порой человек делает неправильные вещи и думает, что это ему сойдет с рук. Ну, типа, не согрешишь, не покаешься, да? Помните такое мышление? Но на самом деле так нет. За всякое зло, которое делает человек в своей жизни, в его жизнь приходит суд. И именно это определяет то, как дальше будет проходить его жизнь. Он может думать, что это случайности, но на самом деле судьба человека от Привечного, как написано. Апостол Павел, это уже Новый Завет, Римлянам 2 глава с 5 стиха, написано: «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда у Всевышнего, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечна, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Таким образом, становится понятно, насколько важны наши мысли, наши дела, которые мы делаем в этой жизни, ибо именно они определяют то, что будет приходить в нашу жизнь в дни нашего странствования через этот мир. Ну вот, после того, как мы немного разобрались со значением слова «талдот», давайте теперь перейдем к нашей недельной главе, которая как раз и называется словом «талдот». Прочитаем. Берешит, 25 глава, 19 стих, начало нашей недельной главы. В синодальном переводе написано: «Вот родословие Исхака, сына Авраамова. Авраам родил Исхак». Смотрим, как написано на иврите. «Ве-эле талдот Исхак, бен Авраам. Авраам галит Исхак». В переводе это звучит так: «Вот порождение Исхака, сын Авраама. Авраам родил Исхака». Когда читаешь этот текст, то на первый взгляд кажется, что Исхак вообще ничего не рождал. Но тогда возникает вопрос: если Исхак ничего не рождал, то почему Тора нам говорит о порождениях, о талдот Исхака? Поэтому, учитывая все, что было сказано ранее о слове талдот, становится понятно, что порождением Исхака был сын Авраама. Ве-эле талдот Исхак, бен Авраам. Вот порождение Исхака, сын Авраама. А дальше мы видим, что его отец Авраам принимал активное участие в этом порождении Исхаком, сына Авраама, чтобы Исхак действительно был достойным сыном Авраама, отца своего. Поэтому дальше так и написано: Авраам родил Исхака. Другими словами, мы здесь видим очень важный урок воспитания наших детей. Отцы должны приложить максимум усилий при воспитании своих сыновей, матери при воспитании дочерей, потому что дети отражают славу своих родителей. Как написано в притчах, 17 глава, 6 стих. «Венец стариков сыновья сыновей, а слава детей – родители их. Раньше мы уже говорили о том, в чем суть славы. Сияние славы Всевышнего на человеке определяется тем познанием слова Всевышнего, которое стало мыслями души человека. То есть содержание мыслей души человека определяет вот это сияние славы на человеке. Также и слава детей определяется теми мыслями души в детях, которые вложили туда их родители. Другими словами, если хочешь получить представление о родителях, посмотри на поведение детей. То есть, если в родителях есть страх Божий, то он будет и в детях. Если в родителях нет страха Божия, то есть, если они не почитают своих родителей, и жена не почитает своего мужа, то тогда и дети будут необузданы, как и написано в притчах Соломона. Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий Тору блажен. Поэтому так важно родителям соблюдать Тору, причем не по букве, а по духу. А для того, чтобы соблюдать, надо углубляться в нее, познавать ее. И это все важно для того, чтобы дети от рождения чувствовали в доме вот эту атмосферу благости и любви. Как раз вот именно это познание и важно для детей. Именно так передается познание Торы нашим детям. И тогда наши дети не опозорят нас, когда вырастут. И тогда можно будет сказать про наших детей так же, как Тора говорит нам о порождениях Ицхака. Ицхак родил сына Авраама. Если внимательно посмотреть на содержание нашей недельной главы, то ее можно разделить на три части. Первая часть нам говорит о рождении Исава и Якова и до того момента, как Исав продает свое первородство. Вторая часть нам говорит о пребывании Ицхака в Гераре у царя филистимского Авимелеха. И начинается эта глава с того, что приходит голод в землю, в которой странствовал Авраам. И Ицхак идет к царю филистимскому в Герар. И там Всевышний ему является и говорит: «Живи в этой земле и странствуй по ней. И я буду с тобой и благословлю тебя». Это первая вайра вот в этом разделе, 26 главе Барешит, когда привечно открывается Ицхак. И дальше Всевышний говорит: «Я благословлю тебя за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мной заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои, законы мои». Ну и Ицхак послушал повеление Всевышнего, доверился и стал жить в земле филистимской. И мы там видим, как происходит духовный рост Ицхака, когда он копает колодцы, которые засыпали филистимляне, а это те колодцы живой воды, которые выкопал в свое время отец Авраам. А дальше мы видим, как сам Ицхак копает колодец, который называют Рехавот. И из текста видно, что Ицхак сам его копает. И мы видим, что Всевышний снова вайера открывается Ицхаку, и снова приходит благословение в жизнь Ицхака и жизнь его потомков, благословение Авраама. Это что касается второй части. Третья часть нам говорит о тех благословениях, которыми Ицхак благословил Якова и Исава, и об уходе Якова в Падан-Арам к своему дядюшке Лавану. И все эти события, на первый взгляд, не связаны между собой, тем не менее, все они называются толдот, порождения. И когда смотришь на все эти порождения, и Ицхака, и Ривки, и Якова, и Исава, который за чечевичную похлебку отказался от своего первородства, то в свете названия недельной главы толдот начинаешь понимать то, насколько судьба каждого человека зависит от его поступков. Об этом нам говорит наша недельная глава, да и следующая тоже. Даже если не вдаваться в детали, то можно видеть, как наш праотец Яков говорит о своем жизненном пути в конце своих дней, когда пришел в Египет к Йосифу. Это Берешит, 47 глава, 7-9 стих написано: «И привел Йосиф Якова, отца своего, представил его фараону. И благословил Яков фараона. Фараон сказал Якову: „Сколько лет жизни твоей?“ И Яков сказал фараону: „Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей. И не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Действительно, если посмотреть на судьбу Якова, на то, сколько страданий пришло в его жизнь, на его пути странствования через этот мир, то действительно можно сказать, малы и несчастны дни жизни Якова, и не достигли они до лет жизни его отцов в днях странствования их. Судите сами. За то, что Яков обманывает своего отца и хитростью берет благословение своего старшего брата, ему приходится покинуть обетованную землю, бежать к своему дядюшке Лавану, который с виду белый, Лаван переводится как белый, но внутри он полон хитрости и обмана. Арамеянин, одним словом. И Тора нам говорит о том, как дядюшка Лаван в день свадьбы делает подмену невесты Рахель, за которую Яков уже служил Лавану 7 лет, и выдает за него свою старшую дочь Лею, за которую он будет служить еще 7 лет. Также многократный обман, который терпит Яков от своего дядюшки Лавана в отношении награды за его труд. Потом изнасилование дочери Якова Дины в Шхеме. Далее продажа его любимого сына Йосифа в рабство 10 другими его сыновьями. А в результате 22 года дух Якова мертв, потому что он думал, что Йосиф мертв. И когда на все это смотришь, то действительно понимаешь, сколько страданий приходит в жизнь Якова. И все, по сути, из-за того, что он послушал свою маму и согласился обмануть своего отца, хотя он и понимал, что через это может навлечь на себя проклятие. А мама сказала, что сделай так, и пусть это проклятие будет на мне. Но тем не менее мы видим, что и мама ответит за свое порождение. И мы видим, сколько в жизнь Якова пришло страданий за то, что он породил. Окончание Якова Тора нам говорит так. Берешит 49 глава, 33 стих. «И окончил Яков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». И здесь мы не читаем того, что было сказано о его отцах Аврааме и Ицхаке. Там мы сейчас посмотрим. Там написано «приложился к народу своему, будучи мудр и насыщенный жизнью», где следует слово «жизнь» читать с большой буквы. И при всем этом, когда Яков благословляет сыновей Йосифа, он говорит о познании имени Всевышнего, которое он обрел, так же, как и его отцы. Это Берешит 48 глава, 15-16 стих. Написано «И благословил Яков Йосифа и сказал, Всесильный, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, Всесильный, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». То есть Всевышний не оставлял Якова во все дни странствования его, несмотря на все, что приходит в жизнь Якова, Всесильный с Яковом. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет в них наречено имя, то есть вложено в их душу, имя мое и имя отцов моих Авраама и Ицхака. И да возрастут они во множество посреди земли». И когда мы думаем об имени, которое Всевышний вложит в потомков Йосифа, которое было в Аврааме, Ицхаке и в Якове, то дальше, когда сам Всевышний говорит Моше о том, что сказать народу в Египте, кто посылает Моше, то Всевышний говорит, скажи, что послал меня Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака, Всесильный Якова, и это имя мое навеки в роды родов. Вот такой путь прошел Яков, странствуя через этот мир. Всего прожил Яков 147 лет. А вот его отец Ицхак прожил 180 лет. И все дни своей жизни он прожил в обетованной земле. И даже когда был голод, Всевышний сказал, не оставляй эту землю, странствуй в этой земле, и я благословлю тебя. И Ицхак снова послушался Всевышнего. Первый раз, когда он послушался Всевышнего и добровольно лег на жертвенник. Сейчас мы видим опять послушался Всевышнего, и там он копает колодцы. То есть вся жизнь со Всевышним, вся жизнь в единстве со Всевышним, в познании его. И про его уход из этого мира написано так. Берешит 35 глава, 28 стих и дальше. «И было дней жизни Ицхака 180 лет. И испустил Ицхак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар». На иврите стоит слово «закен». Старый, пожилой, старец, старейшина, старик. Вот старец и старейшина – это как раз так называют мудрецов. «И насыщен жизнью, усева ямим». Вот это слово «усева» – «савеа» по Стронгу 7.6.49. «Сытый, полный, насыщенный, пресыщенный, довольный». Вот эти слова «будучи стар, закен и насыщен, усева, жизнью» следует перевести как «будучи мудр, и душа его насыщена жизнью Всевышнего». Это то, что сказано об Ицхаке. Также и про Авраама, который прожил 175 лет, мы читаем, что он тоже умер мудрый и насыщенный жизнью Всевышнего. Берешит 25 глава 8 стих написано: «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый», опять закен, то же самое слово «старец», «мудрец», «и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Вот что Тора нам говорит о жизненном пути Якова, Ицхака, Авраама. А вот если говорить о маме Якова Ривке, то после вот этого случая с обманом своего мужа мы в Торе больше ничего не читаем о Ривке. И это тоже как бы отношение Торы к Ривке. Хотя традиция говорит, что Ривка была похоронена вместе со своим мужем Ицхаком в пещере Махпела. А про Исава, он же Эдом, отказавшийся от своего первородства за чечевичную похлебку, у пророка Амоса написано так. Амос, 1 глава, 11 стих. Так говорит Адонай: «За 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Вот так порождение человеков влияет на то, какую жизнь они проживают в этом мире. И вместе с тем, несмотря на то, что у Якова были малые и несчастные дни его странствования, тем не менее он так же, как и Авраам и Ицхак, достиг царства Всевышнего. И об этом Йешуа говорит своим ученикам в то время, когда римский сотник подошел к нему там просить об исцелении своего слуги. Матфея 8 глава, 11 стих написано, Йешуа говорит: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Ицхаком и Яковом в Царстве Небесном». То есть мы видим, что все праотцы наши, и Авраам, и Ицхак, и Яков, сейчас находятся в Царстве Небесном, хотя мы видим, что путь каждого из них был очень разный, и все определяли те порождения, которые они делали руками своими. Другими словами, когда смотришь на все эти порождения и Ицхака, и Ривки, и Якова, и Исава, то в свете названия нашей недельной главы Талдот как раз и начинаешь понимать то, насколько судьба каждого человека зависит от его поступков. Вот что еще важно при всем этом отметить, то, что несмотря на все суды Всевышнего, следует всегда помнить, что он любит человека. И все его суды к человеку именно из-за его любви к человеку, как написано, кого любит Всевышний, того наказывает. Чтобы действительно человек был достойным своего небесного Отца, как сын. Заканчивая эту проповедь, еще раз прочитаю 13 стих из 14 главы книги Откровений. Написано: «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Да будет так в имени Ишуа Машеха. Аминь.